Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
Справочник пациента. Самая здоровая программа «Радио Комсомольская правда. Калининград».
Добрый день, это радио «Комсомольская правда. Калининград», программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Рожевская. Все программы «Справочника пациента» можно переслушать на сайте радио «Комсомольская правда. Калининград». И этот выпуск в ближайшее время обязательно появится на нашем сайте. А сегодня вот конкретно в ближайшие 30 минут мы будем говорить о том, как организована онкопомощь в регионе, а главное, что мы должны донести сегодня до наших слушателей, каким образом можно предупреждать развитие именно рака легких. И в этом нам поможет Мария Долголева. Она представляет Калининградскую областную клиническую больницу и является заместителем главного врача по онкологии. Добрый день.
Здравствуйте.
В мае этого года проходил у нас в регионе съезд онкологов Российской Федерации. Вы там тоже принимали участие, и многие вас цитировали, говорили о том, что именно в организации онкопомощи в регионе произошел прорыв. Вот вы можете нам немножко рассказать, в чем этот прорыв заключается?
Да, ну, форум такой у нас проходит уже второй год, это уже был второй форум, и мы делимся своими успехами в области медицины, и одним из успехов это, конечно, является грамотная маршрутизация. За последние два года маршрутизация у нас несколько изменилась, и она будет меняться дальше. Сейчас тоже происходят изменения, и с открытием онкодиспансера будут еще больше изменения маршрутизации. Мы всегда держим руку на пульсе, можно так сказать. Что, в чем произошел прорыв? Мы маршрутизировали пациентов так, чтобы соблюдать государственные гарантии, да, территориальную программу государственных гарантий. В первую очередь это коснулось пациентов с подозрением либо с первично выявленными ЗНО. Все пациенты могут записываться на прием к онкологу, точнее, даже не сами пациенты, а любой врач, любой больницы, любой поликлиники может записать пациента на первичный прием, который организован в течение 3 дней, и в течение 3 дней пациент попадет к онкологу в областную больницу. Дальше внутри больницы тоже существует определенная маршрутизация именно для впервые выявленной онкологии. За 2 недели мы полностью обследуем пациента на своей территории. Это включает в себя все методы диагностики, необходимые для конкретного случая. И, собственно, через 2 недели у нас готов диагноз, и пациент должен госпитализироваться, ну, в зависимости от стадии, от диагноза, в какое-либо отделение, либо быть направлен в федеральный центр.
Угу. Вот относительно вот этих 3 дней и того, что человека может записать любой врач в любой поликлинике, в любой больнице. Но для этого врачи в первичном звене должны быть, ну, вот онконастороженными, да, вот вы применяете такое выражение, врачи. Вот вы как оцениваете вот эту онконастороженность в поликлиниках, например, терапевтов?
На самом деле по-разному. Очень по-разному в нашем регионе относятся к онконастороженности. Есть терапевты, которые, ну, я не могу сказать надо и не надо, но которые повально всех отправляют к онкологу на всякий случай. Есть врачи, которые не могут заподозрить. Поэтому ведется работа с регионами. У нас есть выездные бригады, у нас есть кураторские выезды. Мы выезжаем в районы, в регион. У нас 24 муниципалитета. Два раза в месяц мы выезжаем в наши больницы, проводим беседу и с терапевтами, и с онкологами, где они есть, и с гинекологами. Ну, то есть стараемся собрать максимальное количество заинтересованных и рассказать им вообще, что нужно, на что обращать внимание, на что не нужно. Но работа ведется, потому что наш первичный прием онколога всегда на 100% загружен. Там, если даже иногда бывает отсутствие окошек, то есть очередь ожидания, которую мы ежедневно мониторим. И каждый день, ну, не знаю, каждый час спрос на этот кабинет растет, поэтому онконастороженность, ну, медленно, но верно, мы повышаем ее и у врачей, и у пациентов.
А вот вы говорите о кабинете, он где находится, вот этот кабинет?
Это виртуальный кабинет в системе Мисбарс, да.
Ну,
первичный онкологический кабинет.
То есть вы говорите, что есть лист ожиданий, при этом вы говорите о том, что есть там 3 дня, да, и есть 2 недели.
Нет, из листа ожидания в течение 3 дней также все попадают.
И все это соблюдается, вот эта вот госгарантия. А большая очередь вообще на сегодняшний день?
Но за 3 дня мы всех смотрим. Вне зависимости от того, большая она или небольшая, есть срок, да, и мы его соблюдаем.
Поняла. А вот вы говорите, врачи направляют к онкологу непосредственно, там надо, не надо. С чем чаще всего? Это кожа, это вот рак легких, это женские заболевания, не знаю, с какими чаще всего?
По-разному тоже. Ну, конечно, лидирует у нас кожа. Она вышла на первое место вообще в структуре заболеваемости злокачественных новообразований. Поэтому кожа лидер, вне всяких сомнений. Любые подозрения на рентгене или на маммографии, на УЗИ что-то смущает врача-терапевта или там хирурга или гинеколога. Подправляют, ну, массово всех.
Угу. А если говорить о нагрузке вот этого онкоприема первичного, вот сколько пациентов в день вы смотрите?
Ну, официально у нас 20 окошек, но в день может быть и 30, и 35 пациентов, 40.
Угу. И это работают на приеме несколько врачей? Или может быть один?
Один, в зависимости от, да, угу, от текущей обстановки.
Да, вы, в общем-то, не скрываетесь, всегда говорите о том, что, конечно, с онкологами у нас дефицит, как и, в общем-то, и с другими специалистами. Вот насколько острый дефицит сегодня, с учетом того, что строится онкоцентр, и вот-вот он откроется, и нужны будут знания, руки?
Дефицит, конечно, есть, но надо понимать, что врач-онколог – это один в поле не воин. Мы очень сильно зависим от смежных специальностей, от эндоскопии, от КТ, от рентгенологов, да даже от терапевтов, от кардиологов. И поэтому, если на каком-то этапе не хватает каких-то кадров квалифицированных, то страдают и онкологи, и наши пациенты. Поэтому проблема не только в отсутствии онкологов, но и в кадровом дефиците вообще всех специальностей нашей области, по-моему.
Угу, поняла. Но я правильно понимаю, что за последние там 2-3 года прорывом стало все равно то, что больше, выше выявляемость, да, заболеваний. И вот вы можете сказать, например, выявляются все-таки, стало ли больше выявляться заболевания на ранних сроках, или все равно люди очень поздно обращаются?
Да, на ранних сроках выявляется порядка 57 там, с копейками процентов всех ЗНО. У нас есть национальные проекты борьба с онкологическими заболеваниями, и ежегодно там есть определенные пороговые значения, которых мы должны достичь, ну и последние 2 года мы их достигаем. Даже там не какой-то небольшой десятая часть процентов, мы даже в лучшую сторону, выявляются на ранних стадиях больше, да, чем на поздних сейчас. Но не все, естественно, заболевания. Шейка матки стала раньше выявляться, молочная железа стала раньше выявляться, кожа бесспорно, включая меланому. Рак легкого, к сожалению, пока не очень хорошо выявляется на ранних стадиях. У меня тут есть некоторые цифры. 77,4% выявляются на 3-4 стадии рака легкого.
Это именно в области?
Это в нашей области, да.
Хорошо, если мы к цифрам перешли, а вообще вот там, например, за 22 год, вы можете какие-то данные привести, сколько вообще случаев выявлено было именно по раку легких, если мы сегодня конкретно об этой патологии говорим?
Да, рак легких у нас было выявлено 209 случаев у мужчин и 56 случаев у женщин.
Угу.
Из них, как вы понимаете, 77% это 3-4 стадия, то есть поздняя стадия.
Угу. Все курильщики?
Практически, да. Люди, которые курят, ну, у нас есть такой индекс у онкологов, у пульмонологов, наверное, пачка лет называется он. И люди, у которых пачка лет больше 15 пачка лет, они в зоне риска по раку легкого. Если мы сейчас говорим о курении, ну, оно бывает разное, кто-то курит сигареты, кто-то айкосы, кто-то электронные сигареты, вот эти вейпы, то риск развития рака у всех абсолютно курильщиков выше, причем даже у тех, кто пассивно курит. Поэтому если вы не курите, но курят ваши родственники там в квартире, то вы тоже в зоне риска. Сейчас, по последним исследованиям, те, кто курят обычные сигареты, риск развития рака в 21 раз выше, а те, кто курит айкос, в 6 раз. То есть не снимается, когда айкос пришел, да, в наш мир, и все сказали, что вот он там безвредный. Нет, это неправда, он такой же вредный, но да, менее вредный, но не безопасный.
Угу. А есть случаи, когда люди приходят уже вот на эти современные все способы курения, и они тоже являются вашими пациентами?
Да, конечно.
Есть уже,
да,
такие?
У нас есть даже пациенты. Если раньше, рак легкого бывает нескольких типов, это такой вообще рак легкого, это собирательный образ, их много разных, просто из-за того, что они все находятся в одном органе, их объединили в рак легкого. Но если раньше...
От дохода, от билетов.
Если раньше, когда люди курили в основном, точнее, ничего другого не было, они курили только сигареты, преобладал в основном плоскоклеточный рак легкого, то сейчас с приходом в нашу жизнь заместительных вот этих табакокурения у нас появляются аденокарциномы, причем есть даже аденокарциномы у людей, которые не курят, то есть у нас есть молодая девушка, в 20 лет у нее был установлен диагноз рак.
Мы должны сейчас немножечко переключиться на перерыв небольшой. Я напомню, что у нас в студии Мария Долголёва, заместитель главного врача Калининградской областной клинической больницы по онкологии. Не переключайтесь, мы скоро продолжим.
Справочник пациента. Справочник пациента. Самая здоровая программа «Радио Комсомольская правда. Калининград».
Добрый день еще раз всем, кто к нам присоединился, и всем тем, кто нас слушает. Это «Радио Комсомольская правда», программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Ржевская. Рядом со мной в студии находится Мария Долголёва. Это заместитель главного врача Калининградской областной клинической больницы по онкологии. Мы в первой части программы говорили о том, как организована помощь онкопациентам у нас в регионе. А вообще тема программы у нас сегодня – это профилактика рака легких. И оказалось, что много новостей вот в этой как раз-таки теме. И перед перерывом мы говорили, что среди онкопациентов уже есть те, кто, в общем-то, зря начал курить все эти вейпы и так далее. Вы говорили перед перерывом о том, что появляются новые типы рака, да, легких, из-за того, что люди курят вот эти новые все приспособления, используют при курении. Вот давайте еще раз назовем, о чем вы говорили. А что это за новый тип рака такой?
Это не совсем новый тип рака, это аденокарцинома. Если раньше преобладали плоскоклеточные типы рака, они вызывались тем, что табак вредно влиял на эпителий, мерцающий сглаживал ворсинки, и, собственно говоря, отсюда и появлялся рак. То сейчас, когда уходит именно прямое воздействие табака, да, на вот эти ворсинки этих клеток, но при этом никотин все еще циркулирует в крови, мы же понимаем, что мы курим для того, чтобы никотин попал в наш организм, он выявляет другие мутации, другие типы рака, это аденокарциномы чаще всего сейчас. Они немного по-другому протекают, немного по-другому лечатся, но, тем не менее, все равно остаются очень злыми опухолями. И тот никотин, который попадает в наш организм, он вызывает, в отличие, да, от продуктов горения сигарет, не просто сглаживание ворсинок, он вызывает именно мутации внутри клеток, в том числе и опухоли, отсюда они и появляются. И мы видим сейчас большое разнообразие всяких разных мутаций, GFR, LK, RUS1, которых раньше мы не видели, и болеют ими люди более молодого возраста, нежели болели раком легкого раньше.
Угу. То есть и у этих вот, в общем-то, молодых пациентов, это какой возраст вы имеете в виду?
Возраст заболевания раком в нашем регионе самый молодой на моей памяти, это 20 лет. Девушка, самый пожилой, наверное, около 90. Угу. Поэтому спектр очень большой. Но по статистике, опять же, средний возраст мужчин, у которых выявили ЗНО, это 66 лет, у женщин 69.
Средний
да,
возраст.
Да, но чаще всего ЗНО диагностируется в возрасте от 55 до 74 лет.
Угу. Вот вы перед перерывом сказали о том, что на ранних стадиях рак легких вообще диагностировать
сложно.
Очень сложно. Вот объясните нам, почему?
Ну, от момента появления рака до момента первых клинических проявлений. Клинические проявления – это, ну, естественно, как и для любого типа рака, это утомляемость, сонливость, слабость. Но мы все живем в 21 веке. Мне кажется, такие симптомы есть у каждого первого, наверное, даже тех, у кого нет рака. Поэтому на эти симптомы редко кто ориентируется в последнее время, к сожалению. Но рак легкого протекает со своими особенностями. Это, конечно, кашель, преимущественно сухой, это кровохарканье, это боли в грудной клетке, на стороне поражения именно. Но, как правило, эти симптомы появляются уже в поздний период. Это уже третья стадия, да, четвертая стадия. На ранних стадиях рак вообще никакой, в принципе, не болит и никак никого не беспокоит. В этом-то и проблема нашего заболевания, что пока не заболит, человек к доктору не пойдет. А когда пойдет к доктору, то уже очень большая стадия может быть. Единственной профилактикой на сегодняшний день считается прохождение флюорографии рентгена легких ежегодно, но когда был ковид, было очень много пневмоний, и на рентгене, на флюорографии не видно иногда очагов, особенно мелких. Ну, это особенности самого метода исследования. Они не видят маленьких очагов, меньше там 2 сантиметров, 1,5 сантиметров, как раз-таки, когда нам и надо их выявлять. Поэтому сейчас в мире активно все обсуждают вопросы низкодозной компьютерной томографии. Особенность ее в том, что делается меньшее количество срезов, меньшая нагрузка на организм, и этим методом можно проверять только легкие. Ну и мы тоже в нашем регионе, конечно, это обсуждаем, считаем, сколько нужно дополнительных томографов, какая пропускная способность. Я думаю, что это решение, ну, ближайшего года, наверное. Мы тоже начнем скрининги делать тем пациентам, кому... Ну, тем целевым группам, которых мы считаем, это вот как раз-таки чаще мужчины, чаще курящие, в возрасте от 55 до 70 лет, наверное, мы будем проводить им программу скрининга низкодозной КТ.
Угу. А можете объяснить разницу, есть ли разница, сделаешь ли ты снимок легких на... Пойдешь ты на флюорографию или ты пойдешь и сделаешь рентген? Есть разница?
Ну, рентген более точен, да, более чем флюорография, точен. Да. Но, опять же, опухоли, они не находятся в центре легкого, да, то есть народ как обычно думает, что вот они легкие, все представляют два таких мешочка, которые соединены трахеей, и вот рак в самом центре, там где-то его всем сразу видно, это неправильно, ну, неправда. Раки локализуются много где, и на периферии, и в центре, и прячутся за бронхом, и прячутся за сердцем, и за крупными сосудами. И рентген делается в двух проекциях, в одной и ну, во фронтальной, и в горизонтальной. И если вдруг где-то опухоль маскируется, там за сосудом, например, находится, ну, ее просто нельзя увидеть физически. Но 10 людей не найдут, у одного найдут, или наоборот, 10 найдут, у одного нет. Поэтому обязательно все равно нужно проходить эти обследования.
И то, что вот идет программа диспансеризации, то, что людей бесконечно призывают там раз в год проходить, да, и смотреть свои легкие, свои органы дыхания, это тоже все не просто так, и нужно все-таки откликаться на эти вещи, да, и раз в год, независимо от того, куришь ты, не куришь, правильно, потому что не только же курильщики страдают от этого заболевания.
Да, но их родственники, пассивные курильщики, а еще люди, у которых есть вредные факторы на производстве, например, кто дышит ну, какими-то вредными выбросами, а мы все живем на одной планете Земля, у нас много заводов, и несмотря на то, что в нашем регионе каких-то особо опасных заводов нет, но тем не менее воздух циркулирует везде. И поэтому проблема экологии – это большая проблема сейчас.
Для, особенно для органов дыхания. Значит, мы выяснили с вами, что, конечно, в Калининградской области, как и в мире, вообще раком легкого чаще всего болеют мужчины. Даже по той статистике, которую вы приводили, ну, разница большая, вот, да, среди онкозаболевших именно раком легких. Возраст, при котором чаще всего выявляется рак легких, вы тоже назвали, да, это получается. Ну, в общем-то, чаще всего это, конечно, заядлые курильщики, мужчины и женщины, и где-то 60-75 лет вот в этом промежутке.
55-75.
Вот в этом промежутке. Ну, к пенсии, в общем.
Да.
человек выходит на пенсию, я вдруг представила, и вот такая вот штука у него ужасная. Да, про причины развития рака, в общем-то, мы тоже с вами коснулись, и обязательно нужно элементарную вот эту диагностику проходить ежегодно, диспансеризацию, которую предлагают нам, названивают нам с поликлиник, зовут, мы вот не хотим, все-таки нужно ходить и делать рентген и флюорографию проходить. Нужно ли быть особенно внимательным к себе, если в предыдущих поколениях родные боролись с раком легких?
Да, обязательно.
Ты в группе риска?
Обязательно. И если у твоих родственников был вообще рак хоть какой-то, ты уже в группе риска, потому что это значит, что какие-то мутационные гены могли передаться тебе, и нужно не только за раком легких смотреть, а вообще за всеми.
Вообще за своим здоровьем следить.
Как говорил мой учитель, рак будет у всех, но не каждый до него доживет, поэтому рак – это хроническое заболевание. В общем-то, сейчас пришли к выводу, что это нормальный цикл жизни человека, то есть у всех клеток бывает апоптоз, и организм, если он не умер от каких-то других факторов, должен рано или поздно умереть. И, наверное, механизм запуска вот этих мутаций – это один как раз из случаев доведения до смерти организма, что не может жить вечно, даже долгожители от чего-то должны умирать.
Да, вот вы слышите, как врач вносит немножко философии такой медицинской в такую сложную тему. Вы можете сказать, что, в общем-то, кардинально что-то меняется за последнее время вот именно в диагностике рака легкого? Вот вы сказали, да, что решается вопрос с закупкой каких-то особенных, я так понимаю, ну, не знаю, там, или томографов, или каких-то программ, да, особых, для того, чтобы все-таки видеть наши органы дыхания в разных проекциях и быть более внимательным к тому, что у нас там происходит. А что-то, может быть, еще? Вот из усовершенствованных способов раннего выявления рака легкого что-то еще можно назвать? Нет, на сегодняшний
день? Никаких нет, абсолютно.
Вообще в мире?
Вообще в мире
да. Нет.
Ну, естественно, что люди, у которых есть хронические заболевания легких, ХОБЛ, астмы, они, конечно, тоже в зоне риска, потому что у них заболевание легких уже, оно само по себе способствует развитию мутаций и остального. Также люди, у которых часто болеют респираторными вирусными заболеваниями, пневмониями, они тоже в зоне риска. Конечно, им тоже нужно больше внимания к себе уделять. Угу. Но каких-то особенных, там, сдал анализ крови и понял, что у тебя рак, нет, такого нет.
Ну да, это уже, мне кажется, более-менее просвещенные люди понимают, что сдать анализ – это вообще это просто ни о чем. А у нас остается меньше минуты. Вот давайте все-таки с вами назовем, какие самые главные меры профилактики.
Бросить курить и не разрешать курить рядом с собой никому. Сейчас в мире каждая пятая смерть вызвана проблемами курения, потому что от курения возникает не только рак, и сердечно-сосудистые дела, и эндокринные дела. Поэтому бросать курить – это очень важно в нашем мире.
Вы слышали Марию Долголёву. Это заместитель главного врача Калининградской областной клинической больницы по онкологии, врач-онколог. Это была программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Ржевская. Всего доброго.
«Справочник пациента».